Учредительное собрание и Советская Республика. Страница 274. Вопрос об учредительном собрании и его разгоне большевиками – гвоздь всей брошюры Каутского. К этому вопросу он возвращается постоянно. Кивками на то, как большевики уничтожили демократию, смотри выше в одной цитате из Каутского, переполнено все произведение идейного вождя Второго интернационала. Вопрос действительно интересный и важный, ибо соотношение буржуазной и пролетарской демократии здесь предстало перед революцией практически. Посмотрим же, как рассматривает этот вопрос наш теоретик-марксист. Он цитирует тезисы об учредительном собрании, которые были написаны мной и опубликованы в «Правде» 26.12.1917. Смотри сочинение, пятое издание, том 35, страницы со 162 по 166. Казалось бы, лучшего доказательства серьезного подступа к делу со стороны Каутского с документами в руках и ожидать нельзя. Но взгляните, как цитирует Каутский. Он не говорит, что этих тезисов было 19. Он не говорит, что в них был поставлен вопрос как о соотношении обычной буржуазной республики с учредительным собранием и республики Советов, так и об истории расхождения в нашей революции учредительного собрания с диктатурой пролетариата. Каутский обходит все это и просто заявляет читателю, что особенно важны из них, из этих тезисов, два. Один, что эсеры раскололись после выборов в учредительное собрание, но до его созыва. Каутский молчит о том, что этот тезис пятый. Другой, что Республика Советов вообще более высокая демократическая форма, чем учредительное собрание. Каутский молчит о том, что это тезис третий. Страница 275. И вот только из этого третьего тезиса Каутский цитирует полностью частицу его, именно следующее положение. Республика Советов является не только формой более высокого типа демократических учреждений по сравнению с обычной буржуазной республикой при учредительном собрании, как венце ее, но и единственной формой, способной обеспечить наиболее безболезненный переход к социализму. Между прочим, это выражение «наиболее безболезненный переход» Каутский цитирует многократно, покушаясь, очевидно, на иронию. Но так как покушение это с негодными средствами, то Каутский через несколько страниц совершает передержку и цитирует фальшиво «безболезненный переход». Конечно, такими средствами подсунуть противнику бессмыслицу нетрудно. Передержка помогает также обойти довод по существу. Наиболее безболезненный переход к социализму возможен лишь при поголовной организации бедноты, советы и при содействии центра государственной власти, пролетариата, такой организации. Каутский опускает слово «обычный» и вступительные слова тезиса «для перехода от буржуазного строя к социалистическому, для диктатуры пролетариата». Процитировав эти слова, Каутский с великолепной иронией восклицает: «Жаль только, что к этому выводу пришли лишь после того, как оказались в меньшинстве в учредительном собрании. Раньше никто не требовал его более бурно, чем Ленин». Так сказано буквально на странице 31 книги Каутского. Ведь это же перл! Только сикофант буржуазии мог представить дело так лживо, чтобы читатель получил впечатление, будто все разговоры большевиков о более высоком типе государства – суть выдумка, появившаяся на свет после того, как большевики оказались в меньшинстве в учредительном собрании. Столь гнусную ложь мог сказать только негодяй, продавшийся буржуазии или, что совершенно одно и то же, доверившийся Аксельроду и скрывающий своих информаторов. Ибо всем известно, что я в первый же день своего приезда в Россию, 4.4.1917, прочел публично тезисы, в которых заявил о превосходстве государства типа коммуны над буржуазной парламентарной республикой. Страница 276. Я заявлял это потом неоднократно в печати. Например, в брошюре о политических партиях, которая была переведена на английский и появилась в Америке в январе 1918 года в нью-йоркской газете «Evening Post». Брошюра Ленина «Политические партии в России и задачи пролетариата» была напечатана на английском языке в газете «The Evening Post» 15 января 1918 года. В журнале левого крыла Социалистической партии Америки «The Class Struggle» номер 4 за ноябрь-декабрь 1917 года, а также выходила отдельным изданием. The Evening Post, Нью-Йоркская вечерняя почта, буржуазная американская газета, выходила в Нью-Йорке с 1801 года. В 1801-1832 годах называлась The New York Evening Post. В течение ряда лет была органом либерального направления. После Великой Октябрьской социалистической революции в газете были напечатаны тайные договоры союзников с царским правительством. Впоследствии стала органом наиболее реакционных империалистических кругов США. Выходит в настоящее время под названием The New York Post. Нью-Йоркская почта. Мало того, конференция партии большевиков в конце апреля 1917 года приняла резолюцию о том, что пролетарско-крестьянская республика выше буржуазной парламентарной республики, что наша партия последнюю не удовлетворится, что программа партии должна быть соответственно изменена. Ленин имеет в виду резолюцию о пересмотре партийной программы, принятую на 7-й апрельской Всероссийской конференции РСДРПБ. Смотри КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть 1, 1954 год, страница 352. Текст резолюции был написан Лениным. Смотри сочинение, пятое издание, том 31, страницы 414-415. Том 37, страница 276. Как назвать после этого выходку Каутского, уверяющего немецких читателей, будто я бурно требовал созыва учредительного собрания, и лишь после того, как большевики остались в нем в меньшинстве, стал умалять честь и достоинство учредительного собрания. Чем можно извинить такую выходку? Кстати сказать, подобной меньшевистской лжи очень много в брошюре Каутского. Это памфлет озлобленного меньшевика. Тем, что Каутский не знал фактов? Но тогда зачем было ему браться писать о них? Или почему бы не заявить честно, что я, Каутский, пишу на основании сведений от меньшевиков Штейна и Аксельрода с компанией? Каутский желает претензии на объективность прикрыть свою роль прислужника, обиженных на свое поражение меньшевиков. Однако это только цветочки. Ягодки впереди будут. Допустим, что Каутский не пожелал или не мог получить от своих информаторов перевода большевистских резолюций и заявлений по вопросу о том, удовлетворяются ли они буржуазной парламентарной демократической республикой. Допустим, даже это, хотя это и невероятно. Но ведь тезисы-то мои от 26.12.1917 Каутский прямо упоминает на странице 30 своей книги. Эти-то тезисы знает Каутский полностью. Или из них он знает только то, что ему перевели Штейны, Аксельроды и компания? Каутский цитирует третий тезис по коренному вопросу о том, сознавали ли большевики до выборов в учредительное собрание и говорили ли они народу, что Республика Советов выше буржуазной республики. Но Каутский умалчивает о втором тезисе. Страница 277. А второй тезис гласит: выставляя требования созыва учредительного собрания, революционная социал-демократия с самого начала революции 1917 года неоднократно подчеркивала, что Республика Советов является более высокой формой демократизма, чем обычная буржуазная республика с учредительным собранием. Курсив мой. Чтобы представить большевиков беспринципными людьми, революционными оппортунистами, это выражение, не помню, в какой связи употребляет где-то в своей книге Каутский, господин Каутский скрыл от немецких читателей, что в тезисах есть прямая ссылка на неоднократные заявления. Таковы те мелкие, мизерные и презренные приемы, которыми оперирует господин Каутский. От теоретического вопроса он таким образом увернулся. Верно это или нет, что буржуазно-демократическая парламентарная республика стоит ниже, чем республика типа коммуны или типа советов? В этом гвоздь, а Каутский это обошел. Все то, что дал Маркс в анализе Парижской коммуны, Каутский забыл. Он забыл и письмо Энгельса к Бебелю от 28.03.1875, в котором особенно наглядно и вразумительно выражена та же мысль Маркса. Коммуна не была уже государством в собственном смысле слова. Смотри «Маркс и Энгельс. Избранные письма. 1953 год. Страница 296. Бебель. Август. 1840-1913 годы. Один из виднейших деятелей германской социал-демократии и международного рабочего движения. Был членом Первого интернационала. В 1869 году вместе с Либкнехтом основал немецкую социал-демократическую рабочую партию «Эйзенахце». Неоднократно избирался депутатом Рейхстага. В 90-е годы и в начале 900-х годов выступал против реформизма и ревизионизма в рядах германской социал-демократии. Ленин считал его речи против бернштейнянцев образцом отстаивания марксистских взглядов и борьбы за истинно социалистический характер рабочей партии. Сочинение, пятое издание, том 23, страница 369. Вот вам самый выдающийся теоретик Второго интернационала, который в специальной брошюре о диктатуре пролетариата, специально рассуждая о России, где прямо и неоднократно поставлен вопрос о форме государства более высокого, чем демократически буржуазная республика, замалчивает этот вопрос. Чем же это отличается на деле от перехода на сторону буржуазии? Заметим в скобках, что и здесь Каутский плетется в хвосте русских меньшевиков. У них людей, знающих все цитаты из Маркса и Энгельса, сколько угодно, но ни один меньшевик с апреля 1917 года до октября 1917 года и с октября 1917 года до октября 1918 года ни разу не попробовал разобрать вопросы о государстве типа коммуны. Плеханов тоже обошел этот вопрос. Пришлось, верно, помолчать. Страница 278. Само собой разумеется, что разговаривать о разгоне учредительного собрания с людьми, которые называют себя социалистами и марксистами, но на деле переходят к буржуазии по главному вопросу, по вопросу о государстве типа коммуны, значило бы метать бисер перед свиньями. 14-27 июня 1917 года Временное правительство приняло постановление о назначении на 17-30 сентября 1917 года выборов в учредительное собрание. В августе Временное правительство перенесло выборы на 12-25 ноября. Выборы в учредительное собрание состоялись после победы Октябрьской социалистической революции в установленный срок 12-25 ноября. Они проводились по спискам, составленным до Октябрьской революции, по положению, утвержденному Временным правительством, и проходили в обстановке, когда значительная часть народа не успела еще осмыслить значение социалистической революции. Этим воспользовались правые эсеры, сумевшие в отдаленных от столицы и промышленных центров, губерниях и областях собрать большинство голосов. Учредительное собрание было созвано советским правительством и открылось 5-18 января 1918 года в Петрограде. Ввиду того, что контрреволюционное большинство учредительного собрания отвергло предложенную ему в ЦИК Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа и отказалось утвердить декреты Второго съезда Советов о мире, о земле, о переходе власти к Советам, оно декретом в ЦИК 6-19 января было распущено. Достаточно будет напечатать в приложении к настоящей брошюре мои тезисы об учредительном собрании полностью. Из них читатель увидит, что вопрос был поставлен 26-12-1917 года и теоретически, и исторически, и практически политически. Если Каутский, как теоретик, совершенно отрекся от марксизма, то он мог бы, как историк, рассмотреть вопрос о борьбе Советов с учредительным собранием. Мы знаем из многих работ Каутского, что он умел быть марксистским историком, что такие работы его останутся прочным достоянием пролетариата, несмотря на позднейшее ренегатство. Но по данному вопросу Каутский и как историк отворачивается от истины, игнорирует общеизвестные факты, поступает как сикофант. Ему хочется представить большевиков беспринципными, и он рассказывает, как пробовали большевики смягчить конфликт с учредительным собранием, прежде чем разогнать его. Решительно ничего дурного тут нет, отрекаться нам нечего. Тезисы я печатаю полностью, и в них сказано яснее ясного. Господа колеблющиеся мелкие буржуа, засевшие в учредительном собрании, либо миритесь с пролетарской диктатурой, либо мы вас революционным путем победим. Тезисы 18 и 19. Так всегда поступал и так всегда будет поступать действительно революционный пролетариат по отношению к колеблющейся мелкой буржуазии. Каутский стоит в вопросе об учредительном собрании на формальной точке зрения. В тезисах у меня сказано ясно и многократно, что интересы революции стоят выше формальных прав учредительного собрания. Смотри тезисы 16 и 17. Страница 279. Формально-демократическая точка зрения и есть точка зрения буржуазного демократа, который не признает, что интерес пролетариата и пролетарской классовой борьбы стоит выше. Каутский, как историк, не мог бы не признать, что буржуазные парламенты являются органами того или иного класса. Но теперь Каутскому понадобилось для грязного дела отречения от революции забыть марксизм. И Каутский не ставит вопроса органам, какого класса было учредительное собрание в России. Каутский не разбирает конкретной обстановки. Ему не хочется посмотреть на факты. Он ни слова не говорит немецким читателям о том, что в тезисах дано не только теоретическое освещение вопроса об ограниченности буржуазной демократии, тезисы номера с 1 по 3, не только конкретные условия, определившие несоответствие партийных списков половины октября 1917 года с действительностью в декабре 1917 года, тезисы номера с 4 по 6, но и история классовой борьбы и гражданской войны в октябре-декабре 1917 года, тезисы номера с 7 по 15. Из этой конкретной истории мы сделали вывод, тезис номер 14, что лозунг «Вся власть учредительному собранию» стал на деле лозунгом кадетов и колединцев, их пособников. Историк Каутский этого не замечает. Историк Каутский никогда не слыхал о том, что всеобщее избирательное право дает иногда мелкобуржуазные, иногда реакционные и контрреволюционные парламенты. Историк-марксист Каутский не слыхал о том, что одно дело – форма выборов, форма демократии, другое дело – классовое содержание данного учреждения. Этот вопрос о классовом содержании учредительного собрания прямо поставлен и разрешен в моих тезисах. Возможно, что мое разрешение неверно. Ничто не было бы для нас так желательно, как марксистская критика нашего анализа со стороны. Вместо того, чтобы писать совсем глупые фразы, их много у Каутского, насчет того, будто кто-то мешает критике большевизма, Каутскому следовало бы приступить к такой критике. Но в том-то и дело, что критики у него нет. Он даже и не ставит вопроса о классовом анализе Советов с одной стороны и учредительного собрания с другой. И поэтому нет возможности спорить, дискутировать с Каутским. Остается только показать читателю, почему нельзя Каутского назвать иначе, как ренегатом. Страница 280. Расхождение Советов с учредительным собранием имеет свою историю, которую не мог бы обойти даже историк, не стоящий на точке зрения классовой борьбы. Каутский и этой фактической истории не пожелал коснуться. Каутский скрыл от немецких читателей тот общеизвестный факт, который теперь скрывают лишь злостные меньшевики, что Советы и при господстве меньшевиков, то есть с конца февраля до октября 1917 года, расходились с общегосударственными, то есть буржуазными учреждениями. Каутский стоит в сущности на точке зрения примирения, согласования, сотрудничества пролетариата и буржуазии. Как бы Каутский ни отрекался от этого, но такая его точка зрения есть факт, подтверждаемый всей брошюрой Каутского. Не надо было разгонять учредительного собрания. Это и значит, не надо было доводить до конца борьбу с буржуазией, не надо было свергать ее, надо было примириться пролетариату с буржуазией. Почему же Каутский умолчал о том, что меньшевики занимались этим малопочтенным делом с февраля по октябрь 1917 года и ничего не достигли? Если было возможно помирить буржуазию с пролетариатом, почему же при меньшевиках примирение не удалось? Буржуазия держалась в стороне от советов. Советы назывались меньшевиками революционной демократией, а буржуазия – цензовыми элементами. Каутский скрыл от немецких читателей, что именно меньшевики в эпоху со 2 по 10 1917 года своего господства называли советы революционной демократией, тем самым признавая их превосходство над всеми прочими учреждениями. Только благодаря сокрытию этого факта у истории Каутского вышло так, что расхождение советов с буржуазией не имеет своей истории, что оно явилось сразу, внезапно, беспричинно, в силу дурного поведения большевиков. А на деле, как раз более чем полугодовой, для революции это громадный срок, опыт меньшевистского соглашательства, попыток примирения пролетариата с буржуазией, и убедил народ в бесплодности этих попыток и оттолкнул пролетариат от меньшевиков.